Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный ищет квартиры дочерей Собянина.
Можно сказать условно, что весь наш бизнес, как бы, дочки Собянина.
Бойкотируйте Путина, а не игры в Сочи, призывает Гарри Каспаров.
Бойкот Сочи, который нужен, это бойкот игр мировыми лидерами, знаменитостями и спонсорами. Не приезжайте в Сочи сидеть рядом с Путиным.
Прошел год после приговора группе «Пусси Райот».
Это не приговор, это расправа, это месть и расправа. Просто в любой момент могут расправиться абсолютно с любым человеком.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на сезон отпусков, предвыборная кампания в Москве идет очень бурно и, похоже, совсем не по тому сценарию, который придумали кремлевские политтехнологи. Рейтинг их кандидата Сергея Собянина падает, а рейтинг его главного соперника Алексея Навального растет. Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные в четверг компанией «Комкон». В целом, среди москвичей за Собянина 37,9%, за Навального 11,8%. А среди тех, кто уже определился, за кого будет голосовать, рейтинг Навального впервые вплотную приблизился к 20%. За неделю он вырос почти на 5%. Собянин же, по данным Комкон, потерял за последнюю неделю 10%, больше, чем за предыдущий месяц. Таким образом, Навальный увеличил число своих сторонников вдвое за 5 недель, а Собянин за то же время потерял пятую их часть. Объясняется это в первую очередь тем, что Алексей Навальный стал публиковать материалы о неожиданном росте благосостояния дочерей Собянина. На прошлой неделе он рассказал читателям своего блога о том, что во владении младшей дочери Собянина 16-летней Ольге находится 300-метровая квартира в самом центре Москвы. По оценке Навального, рыночная стоимость жилплощади возле Белого дома не менее 5 миллионов долларов. Пресс-служба Собянина заявила, что чиновник получил жилье в Москве от администрации президента России и законно его приватизировал. Депутат Думы Олег Шейн, эксперт в области жилищного права, направил официальный запрос прокурору Москвы. В запросе Шейн указывает, что если жилье было служебным, то приватизировать его нельзя. А если оно было выдано по договору социального найма, как это было указано в декларациях Собянина, то приватизировать его могут лишь ограниченные группы граждан, дети-сироты, лица со сложными заболеваниями вроде эпилепсии или туберкулеза, а также погорельцы и жертвы стихийных бедствий, чье единственное жилье официально признано непригодным для проживания. И тут же Алексей Навальный обнаружил, что у старшей дочери его соперника, Анны Собяниной, имеется квартира в центре Петербурга площадью более 200 квадратных метров и в Москве на улице Косыгина площадью 108 метров. Примерную стоимость московской квартиры, приобретенной в 2011 году, оппозиционер оценил в 2 миллиона 300 тысяч долларов, петербургской в 4 миллиона. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Алексей Навальный задается вопросом, как столь молодая особа могла стать хозяйкой столь дорогой недвижимости. То, что ей помог отец, Навальный отметает сразу, поскольку максимальный доход Собянина за последние 10 лет, отраженный в декларациях, не превышает 27 миллионов рублей в год. Мы с негодованием отвергаем саму мысль о том, что шикарную квартиру в центре Питера госслужащий Собянин подарил своей дочери на 25-летие. Это так не похоже на госслужащих. Конечно же, Анна Сергеевна Собянина все заработала сама, пишет Навальный, а дальше анализирует, каким образом это ей удалось. По сведениям блогера, в 2010 году Анна Собянина стала одним из учредителей компании «Форус Групп» по строительству, отделке и поставкам мебели в жилые административные здания. Пост Навального пестрит фотографиями роскошных мебельных гарнитуров для помещения блока станции правительственной международной связи, зала переговоров президента России, здания администрации Министерства обороны. Нам удалось найти только один тендер, победителем в котором была фирма Анны Собяниной. Это поставка элитной мебели для руководства Ханты-Мансийского автономного округа, пишет Навальный, но петербургская интернет-газета «Фонтанка», проведшая свое расследование, замечает, что при этом деятельность фирмы не ограничивается только работой на субподрядах по госконтрактам, что у нее есть заказы и для офиса компании «Согаз» в Петербурге, и для бизнес-центра «Волна» в Москве, и для частных домов и квартир. У «Фурус Групп» три владельца – 26-летняя Анна Собянина, 29-летний петербуржец Вячеслав Калашников, самый старший – генеральный директор Виталий Ионин, родом из Тюмени, ему 31 год. Калашников – сын совладелицы фирмы «Адвекс», одной из крупнейших российских риэлторских компаний. Головокружительные успехи фирмы Фонтанка объясняет составом молодых учредителей, которым, цитирую, родители передали умение вести строительный бизнес. Экономист Андрей Заостровцев придерживается иного мнения.
Ну, вы знаете, тут независимо, является она дочерью Собянина или не является. У нас любой бизнесмен или почти любой, крупный даже, средний бизнесмен, не работает без, скажем так, тесных контактов с властью. Без того, чтобы не наладить какие-то связи с чиновниками, с силовиками. Без этого он здесь долго не выживет. Поэтому тут очевидно, что помощь родителя имела место, наверное, в этих контрактах. Связи при госзаказах, они имеют в нашей стране решающее значение. Какие там тендеры? В двух, там, трех случаях не устраивалось. Они отвечают, что это не только там мы поставляли. По-моему, приводят данные, что эта фирма поставляла и какие-то другие. Участвовала в поставках, и там были тендеры и так далее. Но что такое в России тендер? То же самое, что выборы. Все знают, как правило, заранее, кто будет победителем. Можно сказать условно, что весь наш бизнес, как бы дочки Собянина, такой образ напрашивается автоматически. Конечно, ясно, что фирма, в которой участвует дочка такого высокопоставленного чиновника, естественно, что это... Важное конкурентное преимущество в России.
С учетом всех этих обстоятельств, очевидно, что Анна Собянина могла и самостоятельно заработать себе на квартиру. Но такой, мягко говоря, облегченный путь в бизнесе для детей крупных чиновников вряд ли возмутит общество и тем более не повлияет на исход выборов, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
То, что дети крупных чиновников демонстрируют потрясающие успехи в бизнесе, обладают дорогой недвижимостью и всячески процветают, известно очень давно. И к этому уже привыкли, поскольку правоохранительные органы этим не занимаются, прокуратура этим не занимается, Следственный комитет не занимается. Скорее бы удивлялись, если бы такого не было. Если выяснилось, что дочь Собянина живет где-нибудь в Красном Селе в однокомнатной хрущевке и ездит на работу в автомобиле «Жигули». Если не третий, то хотя бы пятой модели. Вот это было бы удивительно. А это нет. Поэтому никакого влияния ни на что это не окажет. Тут криминал скорее в другом. В том, что фирмы, близкие к властям, возглавляются людьми, которые тоже с властями напрямую связаны. По странному совпадению, там, дочка Собянина получает государственные заказы в больших количествах.
С этим, по мнению Бориса Вишневского, стоило бы разобраться. О том, почему избирателя этот вопрос не интересует, говорит политолог и социолог Андрей Щербак.
Во-первых, сейчас август, и большая часть населения находится за городом, на дачах. Во-вторых, это череда коррупционных скандалов и разоблачения Министерства обороны вызывали сначала очень много внимания, а может быть, чуть позже они будут привлекать совсем мало внимания. 21-й по счету скандал в одну линию, он вызывает меньше внимания, чем первый. Я бы сказал, что в России нормальные граждане, как в любой стране, они хотят, чтобы чиновники следовали букве закона, но традиции, привычки относительно безопасно требуют соблюдения этих законов. То, скажем так, наверное, здесь некоторый разрыв между тем, что граждане считают и готовы делать.
Андрей Щербак считает, что граждане не рвутся контролировать доходы чиновников, потому что понимают, им в этом новом для России деле придется быть первопроходцами, то есть взять на себя слишком большие риски. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ответом властей на сообщение о благосостоянии дочерей Собянина сторонники Алексея Навального сочли штурм квартиры на Чистопрудном бульваре в Москве. Москве после поступившего сообщения из штаба кандидата в столичные мэры Николая Левичева о том, что там могут храниться незаконные агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов. Сначала сообщалось, что речь идет о подпольном штабе Сергея Митрохина. Затем выяснилось, что в квартире находились люди из группы «Братья Навального». Были задержаны Олег Козловский, Кирилл Андреев, Василий Дровецкий и журналист Роман Переверзев. Им были предъявлены обвинения по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Козловского и Дровецкого приговорили к 10 суткам административного ареста. Переверзев и Андреев оштрафованы на 1000 рублей. В Мосгоризбиркоме заявили, что в квартире на Чистопрудном было изъято более 2 тонн агитматериалов в поддержку Навального, что превышает заявленный тираж. В штабе Навального заявили, что его предвыборная кампания ведется в соответствии с законодательством, изготовление всех материалов оплачено из избирательного фонда, а группа «Братья Навального» действует независимо. Глава штаба Навального Леонид Волков в интервью «Радио Свобода» назвал беспределом штурм квартиры.
Мы выражаем моральную поддержку ребятам из группы «Братья Навального». Они не делали ничего незаконного, а то, что с ними происходит, это, ну, очевидный беспредел. Беспредел, организованный, причем депутатами Государственной Думы, что самое, может быть, удивительное. Ребят незаконно держали в квартире, в которой они находились совершенно нормально и ничего плохого не делали. Инкриминируется им 19.3 неповиновение законным действиям сотрудника полиции, в то время как вторжение в жилище без постановления об обыске, без санкции суда, естественно, законным действием не является. То есть это все там беспредел, лежащий далеко за пределами правового поля, которым никого уже сегодня в России не удивить. Группа «Братья Навального» никакого отношения к штабу Алексея Навального не имеет, но при этом мы считаем, что то, что они делают, это хорошо, достойно, законно и правильно. Любой гражданин вправе вести агитацию своего имени любыми законными средствами. Они это и делали.
Во время штурма квартиры на Чистопрудном бульваре там находилась адвокат Татьяна Соломина. По ее словам, происходящее, фактически это был обыск, не выдерживает никакой критики. Полицейские не предъявили документов, объясняющих их действия.
Даже с юридической точки зрения сложно все оценивать, потому что который журналист спрашивает меня, что из закона было нарушено, я бы переформулировала вопрос и поставила его вот так. Было ли что-то вообще из закона соблюдено? Абсолютно все, что только можно было, сделано было против установленных норм. Начиная от проникновения в жилище и заканчивая процедурой проведения, они называли это осмотр, но фактически это был просто обыск настоящий, без выдачи каких-либо документов и даже по демонстрации адвокату протокола хотя бы изъятия, что было изъято, что было осмотрено. Большая часть осмотра проведено было в отсутствие понятых, потому что один просто ушел спать, другой был очень пожилым человеком, сидел спиной и не видел происходящего. То есть фактически контролировать приходилось только мне и гости задержанных людей, которые находились всю ночь со мной в квартире.
А полицейские как-то хотя бы на слова что-то говорили, на основе чего все сходит?
На словах, да, было, знаю, очень много разных идей у них по поводу объяснения своего, так сказать, вторжения. Первое было, это уже сказано ребятам, которые были в квартире, что еще незаконных мигрантов, хотят проверить регистрацию, поступить информацию, на что, естественно, ребята там достаточно грамотно, совершенно правомерно не стали открывать им. Потом началось уже более серьезное, что поступила информация, что в квартире содержатся взрывчатые вещества и запрещенные экстремистские материалы. Поступил сигнал, и они обязаны проверить. Ну, это было больше похоже на некое правдоподобие по закону о полиции. Это основание могли бы подтянуть к вторжению в квартиру без постановления об производстве обыска, подтвержденного судом. Но это тоже не выдержало никакой критики, потому что приехал кинолог собак, следовал квартиру на предмет взрывчатки и наркотических средств заодно. Собак ничего не обнаружила. И пришлось приступить к главной своей цели, в общем-то, что и было, я так понимаю, наверное, поводом изначально, целью их к изъятию так называемых экстремистских материалов, которые, в общем-то, представляли себя наклейки в поддержку Навального. Я не увидела ни одного документа, как речь личных сотрудников полиции, то есть я определяла их только, что они сотрудники полиции только по форме. Много людей было в штатском. Было очень много постороннего народа на территории осмотра места происшествия из гражданских, как-то журналист, я так понимаю, прикормленный при ГУВД, и депутаты из штаба Левичева, которые потом города украли достаточно большое количество материалов на глазах у полиции, ничем была не пресечена эта деятельность, и города демонстрировали потом на камеру, что это якобы изъято незаконно. Материал. стояла. Это больше самое, вы знаете, были допущены гражданские лица, они командовали, они избили журналиста, не пускали, долгое время удерживали двух адвокатов женщин, пытались там толкать, щипать и так далее, не представляясь, требуя у нас документы, не представляясь самостоятельно. Похоже было просто на какой-то вот налет больше, чем на некую операцию по пресечению нарушения закона.
Кандидат в мэры Москвы Николай Левичев, по сигналу которого действовала полиция, в программе «Радио Свобода» лицом к событию объяснял моему коллеге Михаилу Соколову, что к штурму квартиры не причастен.
Если говорить формально, в этой процедуре я присутствовал как один из многочисленных зрителей, столпившихся в этом подъезде на лестничной площадке, потому что в полицию обратился руководитель моего избирательного штаба Александр Агеев. Значит, а я с интересом наблюдал, как российские правоохранительные органы действуют в случае, когда они получают от гражданина сигнал о том, что есть основания полагать, что совершаются противоправные действия. Уверяю вас, мой жизненный опыт обогатился неимоверным образом. Во-первых, я находился в течение 3 примерно часов, сколько сил хватило и возможностей, как вот это все развивалось, как появлялись какие-то, значит, группы различных правоохранительных органов, как они взаимодействовали друг с другом, значит, со службами, которые обеспечивают жизнеобеспечение дома, значит, как они выходят на принятие каких-то решений, как они, значит, друг у друга проверяют документы, потому что, ну вот, собственно говоря, весь тот океан вранья, который выплеснулся, значит, после, так сказать, этого случая в информационное пространство, особенно в интернет-пространство, он тоже поражает воображение, да? Значит, я там фигурирую как штурмовик, руководитель группы боевик. Ну, там стояло много десятков людей, а к концу этой занимательной истории счет шел на сотни.
Слушайте, а что вы там искали?
Искали там не мы, искала там полиция. Искала агитационные материалы одного из кандидатов в мэры Москвы, которые не оформлены соответствующим образом. Ну, значит, как это бывает?
Ложный донос?
Почему ложный? Значит,
ну, ложный Митрохина был, вроде как там.
Ну, человек, который позвонил нам на горячую линию. Я вот, чтобы вы не думали, что это что-то такое необыкновенное, вот вам ежедневная сводка звонков на нашу горячую линию. Это вот данные за вчерашний день, уже после этого события. Цветом выделены угрозы физической расправы со мной лично и близкими мне людьми. Но если вы внимательно посмотрите, вот здесь вы увидите, что в 13.30 фамилия, имя, отчество, телефон. Гражданин сообщил, что по адресу такому-то находится много агитационной литературы, как считает незаконно, просит прислать ОМОН. То есть, ну, видимо, таких штабов по Москве очень много, и история этим не закончится.
Это был кандидат в мэры Москвы Николай Левичев, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот многие увлеченные политикой люди старались на этой неделе смотреть теледебаты кандидатов в мэры, в которых, как мы уже с вами говорили на прошлой неделе, отказался участвовать Сергей Собянин. И, в общем, с какой-то стороны это действительно исторически событие, потому что практически впервые, ну, если не считать канала «Дождь», появился на экране Алексей Навальный и сказал какие-то вещи, которые телезрители вряд ли когда-то слышали, ну, вот о тех же самых квартирах дочерей Собянина. С другой стороны, вот это состязание таких маленьких кандидатов без большого, без главного, и спор людей, знающих, что, в общем, вряд ли они победят, о том, как они, победив, будут менять городское хозяйство, производят довольно грустные впечатления. Вот если бы смог поспорить Алексей Навальный и Сергей Собянин, интересно было бы посмотреть. Но такого спора не будет, так что вот пока мы смотрим канал «Москва-24». Какие у вас впечатления?
У меня впечатления очень грустные, потому что, понимаете, когда что-то делается для того, чтобы не делалось ничего, это всегда очень грустно. То есть понятно, что это такие номинальные дебаты, и даже уже само расписание в эфире показывает, что вот, ребята, мы вам даем эту кость, быстренько ее обгладайте, но знайте, что ничего больше вы не получите, потому что на канале «Москва-24», достаточно маленьком канале, было 3 тура, а дальше будет перерыв и еще 3 тура, или там 4 тура будет на совсем крошечном канале «Москва-доверие», причем в 8 утра. И остальные дебаты будут на радио. То есть это все, я уж не говорю о том о самом формате, когда дается по 2 минуты, и все эти несчастные депутаты вынуждены долдонить примерно одно и то же. Потому что и программы у них абсолютно есть какие-то такие маленькие стилистические отличия. То есть все сделано для того, чтобы эти дебаты были чисто номинальными. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, явление Навального народу – это, конечно, событие. Но событие тоже, знаете, оно тоже может трактоваться по-разному. А вот, например, я могу сказать сейчас о себе не как телекритике, а зрителе. Вот первое явление его в первом туре, когда он вышел вообще зелеными, то ли подведенными, то ли позеленевшими от муки глазами, и был очень как-то не уверен в себе, и какая-то боль чувствовалась на его лице. Вот мне такой Навальный ближе, чем тот, который кричит: «Идите за мной, я знаю, как надо». Да, то есть разные зрители. Есть зрители, для которых очень важно было услышать впервые о том, что Москва на самом деле принадлежит друзьям Путина, и что вот эти вот все метаморфозы с квартирами Собянина, которые были его и были служебными, а потом перешли к дочерям, это, конечно, очень важно было услышать, но я не очень уверена, что тут с адресатами как-то попали, потому что те, кому это интересно, сидят в сети и все знают, а те, кто верят телевидению, может быть, за эти 2 минуты, может быть, ничего толком и не понял. Но все равно очень хорошо, что это было. Так что дебаты, конечно, я уж не говорю о том, что это такой рентген личности, и можно сколько угодно говорить, и произносить какие-то разные слова, можно один раз увидеть всех, увидеть Дегтярева, увидеть Мельникова, увидеть там остальных людей и сделать свой выбор. Это очень важно.
Слава, но вот многие убеждены, что именно с выборами мэра Москвы связано возвращение на телеэкран Сергея Доренко. Это действительно так, что вы думаете, или случайное совпадение?
Вы знаете, нет, ничего случайного нашего современного агитпропа, ничего не бывает случайного, бывает очень много глупого, это уже другой разговор. Я вообще терпеть не могу всякие конспирологические мотивы, но здесь несколько отклонения от темы, потому что не менее важно, чем Доренко, то, как ведет себя сейчас канал «Центр». Это очень любопытно. Так вот, хочу сказать, это по поводу конспирологических версий. Примерно год назад на канале ТВ-центр поменяли начальство. Уволили Александра Пономарева, который много лет занимался этим каналом. Так сказать, вполне нормальный, делающий достойно свое дело, достойно с точки зрения московских властей. И на это место пришла Юлия Быстрицкая. Это такой любимый заместитель главы ВГТРК Олега Добродеева. И вот то, что он отдал самое вообще, одно из самых любимых сотрудников, это тогда мне еще показалось странным. Теперь я думаю, что, может быть, еще год назад уже крутилось вот это версия насчет московских выборов мэра. Потому что, ребята, мне, в частности, многим другим наблюдателям было очень странно, что это вдруг за такие метаморфозы. Это было, если я не ошибаюсь, в октябре, ничего не происходило, но теперь канал ТВ-центр всех удивил тем, что он как бы федеральный и не будет заниматься выборами. Теперь все это ясно. Почему здесь не проходят дебаты? Потому что весь нынешний эфир, вот если вы будете смотреть с Пашняком ТВ-центр, это почти один сплошной Собянин. Собянин на заводе, Собянин едет в метро, Собянин встречается с народом. И, конечно, на этом фоне как-то более чем неуместные всякие дебаты, но зато очень уместен Доренко, которого вытащили из сундука, пихнули от нафталина и дали ему такую 3-4-минутную реплику. Доренко у меня вызывает чувство жалости, понимаете, ведь это тот случай, когда, ну, я и многие другие люди понимали, что это с точки зрения морали через А, как говорил Гоголь, это человек весьма, так сказать, амбивалентный, скажем так, но это человек невероятного таланта, изобразительного таланта. Это такой вообще заслуженный постмодернизм отечества, который творил новости, образы, события на экране просто из бликов, из нюансов, из слухов, из модуляции голоса. И иногда, как мы помним в случае с Примаковым и с Лужковым, это было восхитительно. Сейчас талант ушел. Он отрабатывает номер тупо, без божества, без вдохновения. И заметим, что эфир ночной, Даренко в ночных событиях блистает, эфир ночной канала ТВ-центр теперь строится так. Сначала идет какой-то актуальный репортаж. Ну, скажем так, вот Собянин встречается с электоратом, электорат просто умирает от счастья, электората много, а вот какое-то заколоченное здание какого-то ДК, здесь должна была быть встреча с Навальными, никто не пришел. Да, это вот такой вот такая преамбула, а дальше вот эту же тему развивает Даренко. А еще он развивает другая его тема, любимая тема, это заявленная Жириновским, то он должен не вырыть, а на нары. Вот примерно так. И такой сквозной мотив всех выступлений Даренко. Я не понимаю, почему Путин дает Навальному зеленый свет. Это его излюбленный мотив, что делает образ Путина таким объемным, очень сложным, с какими-то такими переливчатыми мотивами. Вот это вот все, что может делать Даренко. Но я так полагаю, что как только выборы кончатся, то этот проект закончится, потому что в нем уже не будет надобности.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ровно год назад был вынесен приговор участницам пан-группы «Пусть сирает» Надежде Толокунниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич, выступившим в храме Христа Спасителя с арт-композицией «Богородица Путина прогони». Толокунникову и Алехину приговорили к 2 годам лишения свободы за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти. Самуцевич дали условный срок, рассказывает Любовь Чижова.
Все время, пока Надежда Толокунникова и Мария Алехина, мамы 2 маленьких детей, находятся в заключении, адвокаты пытаются добиться их условно-досрочного освобождения или перевода девушек в колонии поближе к Москве. Толокунникова сидит в Мордовии. Она отказывается принимать участие в самодеятельности, в частности, в конкурсе красоты «Мисс Очарование», и поэтому администрация считает, что Надежда не встала на путь исправления, поэтому в УДО ей отказывают. Мария Алехина сидит в Пермской области, в Березняках. У нее также не сложились отношения с администрацией колонии, которой кажется, что гордая Алехина ведет себя демонстративно и нарушает режим. В УДО ей также отказано. Возможно, Алехину переведут из Березняков в одну из колоний Нижегородской области. В СИН эту информацию не подтверждает. О том, как живется семье Надежды Толокунниковой, пока она в заключении, как переживает разлуку ее 5-летняя дочь Гера, говорит муж Надежды Петр Верзилов.
Дочь сейчас на каникулах. Ну, для Геры Надю, это вот такой, как бы, уже некоторый фактор жизни, да, поскольку, с одной стороны, они действительно не видятся, с другой стороны, Гера постоянно там общается с Надей, говорит по телефону часто, и ездит к ней часто, достаточно каждые 2 месяца на свидание, и рисует разные планы освобождения Нади, которые передает Надя по тюрьму. То есть вот тут такой как-то фактор, который в 5-летней Гере достаточно сложно оценить, но который заключается в том, что Надя где-то далеко, и вот сейчас сразу и всегда с ней быть нельзя, но вот можно как-то постоянно коммуницировать. Нет, Надя, конечно, переживает изоляцию достаточно тяжело, потому что они хочется быть друзьями, с Герой, со всеми нами, конечно.
Вы как-то планируете свою будущую жизнь после того, как Надю освободят?
Ну, собственно, мы занимались политической активностью много лет до этого и собираемся продолжить заниматься и в дальнейшем, и, конечно же, никакие угрозы, репрессии или репрессии, переживаемые в настоящем времени, не заставят нас поменять образ жизни или политические взгляды, или даже такую резкость высказываний и резкость действий.
Это был Петр Верзилов. У Марии Алехиной 5-летний сын Филипп, который сейчас живет с ее гражданским мужем Никитой Демидовым.
То, что я заметил, например, когда мы приехали первый раз к маме в колонию, это было зимой, по-моему, первый раз зимой был. Я очень удивился, потому что он, ну, очень так себя вел, подвижно. Из него как будто шило какое-то задницы было. Я таким вообще, ну, давно уже таким его не видел. Потому что он увидел маму, и ему было, конечно, здорово. То есть он носился по всему коридору, там такая, похоже на 4-комнатную коммуналку, вот это вот место для свиданий. И он там носился, короче, по этому коридору, играл в футбол, что-то кричал, и это никак вообще остановить невозможно было. То есть я так подумал, что у него, когда он видит маму, он, ну, прибавляет сил. Когда она в печатниках сидела в СИЗО, ну, там полгода просидела, через стекло с телефонной трубкой их так заводят, там человек по 10, и вот рядышком сидишь, как бы разговариваешь через стекло. Вот я помню просто, первый раз мы пришли, и он как-то был напуган. Вот, и Маша тоже была как-то напугана, то есть свидание длится это где-то час, и первые полчаса, ну, они вообще что-то не могли никак разговаривать, там они что-то, Маша там начинала плакать, то там отворачиваться, то Филя, ну, как-то сидел там очень такой испуганный, и потом я им сказал, блин, чуваки, у нас осталось полчаса. Под конец они уже стали нормально разговаривать там по телефонной трубке, потом Филя вообще там забегал уже.
Говорил муж Марии Алехиной Никита Демидов. Сразу после скандального выступления девушек в храме Христа Спасителя свое отношение к случившемуся не высказал только ленивый. Тема широко обсуждалась в интернете, на государственных телевизионных каналах и в прессе. Православные хоругвеносцы предлагали девушек публично выпороть. Наиболее радикальные верующие жаждали крови. Умеренно настроенные граждане считали, что девушек достаточно приговорить к общественным работам и отпустить. Протодиакон Андрей Кураев, в отличие от официальных деятелей Русской Православной Церкви, всегда был против заключения девушек.
Моя позиция никак не меняется. Я тогда считал, что приговор был бы желателен, но без тюремного срока. То есть приговор как некое официальное общественное заявление, что так поступать не стоит, но в то же время, чтобы он был бескровным и не вызывал ответных страданий у этих молодых женщин. Вопрос, скажем, прощения – это вопрос моей личной гигиены. Если я на кого-то злюсь, я врежу себе прежде всего. А в то же время мы хорошо увидели за этот год логику такого рода перформанса. Для того, чтобы привлекать к себе внимание вновь и вновь, группы феминистки, которые считают себя наследниками дела «Пусть играют», скажем, группа «Фемен» украинская, осуществили или запланировали акции еще большей безобразности. Вот сейчас украинские спецслужбы расследуют сорванные ими, однако же, деяния, когда они предполагали просто нагадить у принесенного в Украину креста апостола Андрея. Так что, с одной стороны, конечно, надо как-то класть этому пределы, но, с другой стороны, в данном случае, с этой вот московской выходкой, если мы по максимуму реагируем на их перформанс, то что же тогда мы делать в случае с этими киевскими феменками? Расстреливать, что ли?
Это было мнение протодиакона Андрея Кураева. Еще до вынесения обвинительного приговора свое отношение к делу Пусси Райт публично высказали российские исполнительницы Валерия и Елена Ваенга. Они потребовали сурово наказать безбожниц, оскорбивших их чувства, и призывали власти посадить девушек в тюрьму. В защиту Пусси Райт выступили зарубежные музыканты с обращениями к российским властям с просьбой не преследовать девушек и освободить их из заключения обращались Пол Маккартни, Мадонна, Йоко Оно, Оззи Осборн, Бьорк, группы Франц Фердинанд и Радиохэд и многие-многие другие. Дело Пусси Райт сподвигло российских законодателей принять закон о защите чувств верующих. Он вступил в силу с 1 июля этого года. Помимо тюремного срока до 3 лет, виновным в оскорблении чувств будут грозить исправительная работа или штраф в размере до 500 тысяч рублей. Об абсурдности обвинительного приговора девушкам из Пусси Райт говорит адвокат Виолетта Волкова.
Наверное, как юрист, я очень неоднозначно отношусь к этому приговору, потому что он это не приговор, это месть за то, что девушки сделали. И месть, которая реализована несколькими, я думаю, десятками людей, которые там стоят у власти, которые занимаются следствием, которые делали вид, что занимаются судопроизводством. Потом те, которые находятся в ФСИН. И понимаете, вот то, что произошло, это настолько далеко от правосудия, что мне даже комментировать это очень сложно. Это расправа, это месть и расправа. Просто, понимаете, когда это делает, например, один человек, я могу это понять. Но когда реализация вот этого всего занимается большое количество народу, там, начиная от потерпевших, там, заканчивая там, представителями УФСИН, которые сейчас смотрят за девушками, то, конечно, от всего этого становится страшно, потому что в любой момент могут расправиться абсолютно с любым человеком невиновным, могут придумать любое уголовное дело, и самое главное – реализовать его до вот таких последствий.
Это было мнение адвоката Виолетты Волковой. Сразу после обвинительного приговора Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили мощную международную поддержку. Правозащитная организация Amnesty International признала их узниками совести. В августе 2012-го группа стала кандидатом на премию Кандинского в номинации «Проект года». В октябре того же 2012-го британский журнал Art Review опубликовал список сотни самых влиятельных людей в современном искусстве, активистов из России заняли в нем 57 место. В ноябре прошлого года Пусси Райт заняла 16 место в рейтинге 100 самых влиятельных мыслителей года по версии журнала Foreign Policy. В декабре 2012-го осужденные участницы Pussy Riot вошли в список самых впечатляющих людей года по версии американского новостного портала Business Insider. Главным достижением девушек издание называет не само выступление в храме Христа Спасителя, а хладнокровие, с которым они встретили чрезмерную реакцию со стороны путинского аппарата. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня московские сторонники Pussy Riot отметили годовщину вынесения приговора, рассказывает Антон Бенедиктов.
Всего 5 активистов пришли в субботу утром к зданию суда в Ростовском переулке в Москве. Большинство из них – сотрудники Сахаровского центра. О том, почему они считают важным напомнить о приговоре Pussy Riot, рассказала одна из участниц акции Елена Калужская.
Когда сейчас речь идет о духовных скрепах, и художники современные, не только Толоконникова, Алехина, многие пытаются высказаться против лицемерия, которое, в общем, пронизывало нас, я не знаю, все советские годы и сейчас никуда не делось, они оказываются уголовными преступниками. Дело даже не в свободе слова, а в том, что у нас человек совершенно бессилен против лицемерия, которое защищает государственная машина, которую мы оплачиваем своими налогами. Меня страшно расстраивает это обстоятельство.
Доктор культурологии Елена Волкова была одним из экспертов защиты на процессе по делу Pussy Riot год назад. На слушаниях ей выступить так и не удалось. Сегодня она пришла к Хамовническому суду с плакатом «Pussy Riot are right». Pussy Riot правы.
Я думаю, что большинство уже сменило гнев на милость после года пребывания в тюрьме. Отношение меняется. А во-вторых, не нужно ориентироваться на большинство. Его надо воспитывать, его нужно просвещать. И я согласна относиться к меньшинству меньшинства, если я чувствую, что я права. И я очень переживаю за девочек, я с ними переписываюсь, я их всячески поддерживаю.
Вместе с Еленой Волковой в пикете приняла участие кандидат исторических наук, историк церкви Ирина Карацуба. 21 февраля 2013 года, ровно через год после панк-молебна, именно эти женщины пытались возложить цветы на солью в храме Христа Спасителя. Тогда на них были одеты балаклавы, и своей акцией Ирина и Елена хотели, по их словам, выразить солидарность с участницами группы и подчеркнуть историческую роль панк-молебна. Полиция пресекла февральскую акцию, однако женщин отпустили из ОВД без предъявления обвинений. Сегодняшние пикеты у здания суда прошли без конфликтов со стражами правопорядка. Сотрудники полиции только попросили собравшихся отойти от здания посольства Турции, которое находится неподалеку. Несмотря на то, что дистанция между одиночными пикетами не была соблюдена, никто из пришедших к Хамовническому суду задержан не был. Впрочем, к акции отнеслись равнодушно не только сотрудники полиции. Сам Хамовнический суд в субботу не работал, а немногочисленные прохожие на пикеты никак не реагировали. О том, что в Америке, в отличие от России, общество помнит о приговоре Pussy Riot, рассказала Радио Свобода стажер Сахаровского центра Ариэлла Кац.
Я живу в США, и я приехала на 3 недели помогать Сахаровскому центру, потому что я считаю, что то, что здесь происходит, это ужасно. Я полностью поддерживаю Pussy Riot. Я надеюсь, что их скоро отпустят.
Чтобы привлечь внимание к акции, собравшиеся даже исполнили сам панк-молебен, правда, по бумажке.
Глава КГБ и главный святой ведет протестующих в СИЗО под конвой. Богородица Дева, радуйся, Путина прогони. Благодать говори, Господь с тобою, Путина прогони.
Пикеты продлились около часа, после чего участники мирно разошлись. Акции в поддержку Pussy Riot пройдут в разных городах мира, в том числе в Париже, Вашингтоне и Манчестере.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Дмитрий Волчек. В Московском городском суде, где уже больше 2 месяцев рассматривается так называемое «болотное дело», сторона обвинения продолжила представлять доказательства вины подсудимых. Сначала в суде демонстрировались видеозаписи событий на Болотной площади, затем прокуроры неожиданно для защитников перешли к допросу потерпевшего. Наблюдатели отмечают, что в суде перестали показывать видеозаписи, поскольку сторона обвинения осознала, что ролики свидетельствуют о невиновности подсудимых, на что неоднократно обращали внимание адвокаты. На скамье подсудимых сейчас 12 человек. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. За ходом процесса следит Наталья Джанпаладова.
Заседания по так называемому «болотному делу» проходят в Московском городском суде, как правило, 3 раза в неделю. Во вторник, 13 августа, сторона обвинения продолжила представлять видеозаписи, которые, по мнению прокуроров, должны доказывать вину подсудимых. Видеозаписи событий на Болотной площади 6 мая 2012 года в суде демонстрируют уже в течение нескольких заседаний. Перед просмотром прокуроры зачитывают протоколы осмотра этих видеозаписей, составленные следователем Сергеем Гуркиным. Эти документы вызывают большое количество вопросов у адвокатов. Они считают, что текст протоколов носит субъективный характер, и отмечают, что следователь упоминает фамилии подсудимых, хотя процедура опознания, по словам адвокатов и самих обвиняемых, не проводилась. 13 августа защитники попросили суд допросить следователя Сергея Гуркина, однако судья Наталья Никишина отклонила ходатайство как преждевременное. Вот что поясняет адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова.
Сейчас сторона обвинения представляет доказательства, поэтому она нас не лишает права ходатайствовать о вызове Гуркина позже. Для того, чтобы уточнить, каким образом он составлял протокол, каким образом он опознавал, в кавычках, наших подзащитных, как он вообще по этим видео, откуда он их взял, они получены процессуальным путем, откуда у него взялись эти понятые, почему постоянно несколько дней присутствуют якобы одни и те же понятые, почему эти понятые, у них ошибка в имени, ошибка в адресе. То есть людей с такими данными установочными вообще в природе не существует. Все это хотелось бы поспрашивать.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. На заседании 14 августа сторона обвинения демонстрировать видеозаписи не стала, а попросила суд перейти к оглашению протоколов осмотра предметов и места происшествия. Адвокаты против такого исследования доказательств возразили, указав на то, что просмотрены не все видеозаписи, и переход к оглашению материалов дела нарушает логику процесса. Судья Наталья Никишина, однако, не согласилась с доводами защитников и разрешила прокурорам зачитать протоколы. Адвокат Вадим Клювгант, представляющий интересы Николая Кавказского, в своем твиттере оценил эти события так. Цитата. «Поняв, что обвинительное видео про Болотную уничтожает обвинение, его перестали показывать. Читают следственные грезы и осмотр Болотной». Конец цитаты. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая присутствует почти на каждом заседании по так называемому «болотному делу», солидарна с позицией Вадима Клювганта. «Судья изменила тактику, осознав, что видео действует в пользу защиты и против обвинения», сказала она в беседе с представителями комитета 6 мая. На заседании же 15 августа неожиданно для защитников сторона обвинения перешла к допросу потерпевшего – лейтенанта полиции, командира роты 2-го оперполка ГУВД Москвы Дениса Моисеева. Он сообщил суду, что во время событий на Болотной площади подсудимый Сергей Кривов толкнул его обеими руками и причинил ему физическую боль. Как отмечают адвокаты, сначала Моисеев проходил в качестве свидетеля, и на первом допросе в мае 2012 года ничего не упоминал о насилии со стороны демонстрантов. Однако спустя несколько месяцев на допросе в конце сентября вспомнил, что во время акции на Болотной площади его толкал мужчина в очках. Подобный порядок предоставления доказательств препятствует установлению истины, считает Сергей Шаров-Делане, защитник подсудимого Андрея Барабанова.
Обвинение, конечно, имеет право представлять свои доказательства, своих свидетелей и так далее в том режиме, который им удобен. Таковы правила. Конечно же, сейчас обвинение действует совершенно целенаправленно, таким образом, чтобы напрочь была утрачена логика в процессе. Если мы говорим об участии людей в массовых беспорядках, то... Казалось бы, по логике, нужно сперва выяснить все по поводу этих самых массовых беспорядков, а потом переходить ко всем частным вопросам. Непрерывно все идет в каше, сознательно все ставится в кашу. Мы не можем знать, какие будут следующие действия, кто следующий будет вызван. Это, конечно, очень сильно затрудняет защиту, но с этим приходится как бы до какой-то степени мириться, потому что таковы правила. Хотя, конечно, все это полное безобразие, потому что это прямо препятствует установлению истины, реальному выяснению обстоятельств дела.
Это было мнение защитника Сергея Шарова-Делане. Следующее заседание по так называемому «болотному делу» назначено на 20 августа. Как ожидается, допрос потерпевшего Дениса Моисеева продолжится. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Спортсмены гомосексуальной ориентации, их друзья, близкие и сторонники во всем мире накануне приближающейся зимней Олимпиады в Сочи открыто критикуют новые российские законы о запрете гей-пропаганды. Масло в огонь подлило и неловкое заявление российской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исимбаевой. А общественный деятель и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров призывает мировых лидеров бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Продолжит тему мой коллега Александр Гостев.
Для одного известного конькобежца выразить свое отношение к происходящему – это пролететь по льду со значком на груди, окрашенным в цвета радуги. Для еще одного фигуриста – просто остаться собой, блистая причудливым костюмом и позволив собственному супругу поцеловать себя прилюдно после соревнования. Но оба этих спортсмена, которые готовятся приехать на Олимпиаду в Сочи, знают – в России их могут арестовать за то, что называется пропагандой гомосексуализма. Однако и новозеландский конькобежец Блейк Скеллеруп и американский фигурист Джонни Вейер, считающий себя русофилом, отказываются прислушаться к призывам некоторых своих коллег и общественных активистов бойкотировать зимние Олимпийские игры 2014 года. По их мнению, именно Сочи – лучшее место, чтобы выступить против того, что они считают гомофобией. 28-летний Скеллеруп пока единственный атлет, открытый гей, подтвердивший свое участие в играх. Он планирует выступать с приколотым на груди значком цветов радуги, символом ЛГБТ-сообщества.
Я слишком долго скрывал свою ориентацию, и моя жизнь была очень невеселой. Я не собираюсь делать вид, что я являюсь какой-то другой личностью только ради каких-то правил, существующих в одной конкретной стране.
Фигурист Джонни Вейер всегда выделялся на льду удивительными искрящимися костюмами с перьями и блестками. Он говорит по-русски, состоит в браке с мужчиной с русскими корнями, коллекционирует чебурашек и называет Москву любимым городом. Открытым геем он признал себя в январе 2011 года. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает, что не собирается надевать значки и размахивать радужным флагом. По его мнению, сам его приезд в Сочи уже будет четким обозначением позиции.
Как я понимаю, если я буду участвовать в играх, мой муж, вся его семья и вся моя семья также будут там как одно целое. Я думаю, это будет прекрасное общее заявление. Для семьи иммигрантов из России, живущих в США, поддержка супруга своего сына гея – это что-то очень современное и очень новое, и это точно четкое обозначение позиции. Мне не нужно надевать значок, чтобы показать ЛГБТ-сообществу, что я поддерживаю его и что я с ними.
Однако Джонни Вейер опасается, что может подвергнуться наказанию или, как минимум, атаке гомофобов в социальных сетях. В интернете сейчас можно найти фотографию, на которой он целуется со своим супругом Владимиром Вороновым на Красной площади в Москве. Американский сенатор Чарльз Шумер обратился к спортсменам из команд разных стран мира с предложением нести перед собой семицветные флаги во время церемонии открытия Олимпиады. В интернете появилась петиция с призывом к сборной Великобритании одеться на открытии в цвета радуги. Общественный деятель и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в четверг призвал мировых лидеров бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Вот фрагмент статьи Каспарова на сайте The Daily Beast, в которой он пишет о недавней вспышке международного осуждения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Как профессиональный спортсмен, я не могу приветствовать бойкот Сочи олимпийскими командами. Подобные действия несправедливо наказывают атлетов вне зависимости от их личных взглядов. Атлеты отправятся в Сочи, и я желаю им всего лучшего. Министр спорта России Виталий Мутко и несколько депутатов Думы говорили недавно, несмотря на путанные заверения МОК, что закон о гомосексуальной пропаганде будет действовать, и атлеты в Сочи столкнутся с последствиями, если нарушат его. Я, однако, серьезно сомневаюсь, что полицейские силы в Сочи рискнут причинять беспокойство иностранным гостям перед лицом всего мира. Так что я надеюсь, что приехавшие на игры будут размахивать радужными флагами и высказываться в защиту свободы слова и против ненависти и нетерпимости. Бойкот Сочи, который нужен, это бойкот игр мировыми лидерами, знаменитостями и спонсорами. Не приезжайте в Сочи сидеть рядом с Путиным, делая вид, что этот мир отделен от созданного им полицейского государства. Пусть места на стадионах останутся свободными, особенно VIP-секции, которые, как надеется Путин, будут заполнены президентами и премьер-министрами.
Спортсмены-геи, все, кто их поддерживает, обращают внимание на двойственную позицию Международного олимпийского комитета. МОК осуждает дискриминацию секс-меньшинств и одновременно заявляет, что Олимпийские игры не являются местом для протестов и демонстраций. Радио «Свобода» получило официальный ответ от представителя Международного олимпийского комитета, в котором приводится выдержка из статьи 50 Олимпийской хартии, где говорится: «На олимпийских соревнованиях и объектах запрещается любая политическая, религиозная или национально-расовая пропаганда». Все вспоминают историю, случившуюся в 1968 году на летней Олимпиаде в Мехико. Тогда два американских чернокожих спортсмена, Томми Смит и Джон Карлос, были позднее лишены медали за то, что на подиуме во время исполнения гимна США позволили себе так называемый «черный салют», подняли вверх сжатые в кулак руки в черных перчатках в знак протеста против расовой дискриминации в Америке. Открытый гей американский конгрессмен Марк Такан в интервью «Радио Свобода» говорит:
«Быть откровенной и прямой личностью, открытым гомосексуалом – это не политическая пропаганда и не выражение религиозных чувств. Это значит оставаться тем, что ты есть, просто человеком. И это именно так, когда мы говорим о людях, открытых геях, открытых лесбиянках, открытых бисексуалах, открытых трансгендерах. И интерпретировать их поведение как выражение каких-то политических взглядов – это абсурд чистой воды».
На этой неделе на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве две шведские спортсменки в знак поддержки российских секс-меньшинств покрасили свои ногти в радужные цвета. Американский бегун Ник Симмонс посвятил свою серебряную медаль за забег на дистанции 800 метров всем своим друзьям-гомосексуалам. После чего российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, завоевавшая сейчас свою третью золотую медаль на чемпионатах мира, отвечая в этой связи на вопросы журналистов, заявила, что все иностранные атлеты обязаны с уважением относиться к российскому закону против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних на предстоящей зимней Олимпиаде. Исинбаева говорила по-английски следующее:
«Если мы позволим это пропагандировать и устраивать все эти карнавалы на улицах, то стоит опасаться за наш народ, потому что мы себя здесь считаем нормальными, обычными людьми, где мальчики живут с женщинами, женщины с мальчиками, и все должно быть прекрасно. Так исторически сложилось. У нас в России никогда не было проблем, я хочу сказать, таких проблем, и в будущем они нам тоже не нужны. Мне жаль, что активисты гей-движения пытаются вовлечь спортсменов в это дело, потому что мы не запрещаем участвовать в Олимпийских играх в Сочи никому, кто состоит в нетрадиционных отношениях. Это не важно, потому что нас это не волнует. Мы не обращаем внимания на национальность, разные цвета кожи, расы. Все это не важно. Мы все атлеты, одна семья, и мы вместе стремимся лишь к одному – к золотым медалям и к участию в Олимпийских играх».
За это высказывание на Исинбаеву немедленно обрушился вал критики, и уже в пятницу она была вынуждена оправдываться, уверяя, что ее просто не так поняли, так как английский для нее не родной язык. По словам Исинбаевой, она лишь пыталась объяснить, что все люди обязаны соблюдать законы той страны, в которую они приехали в качестве гостей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Слушайте программу «Итоги недели». На 84-м году жизни в Ницце скончался классик польской литературы Славомир Мрожек, автор пьес «Танго», «Эмигрант» и «Любовь в Крыму», «Портрет», сборников рассказов и фельетонов. После того, как Мрожек в 63-м году эмигрировал в Италию и Францию, его имя редко упоминалось в советской печати, а переводы его произведений распространялись в самиздате. Когда цензура в СССР была отменена, книги Славомира Мрожека стали издавать, а пьесы появились в репертуарах российских театров, вспоминает варшавский журналист Кристина Курча-Предлях.
Я, как и Мрожек, выросла в городе Кракове. Это старинная столица Польши, красивый город, там специфическая атмосфера. Русские называют это интеллигентность. И Мрожек приехал из маленькой деревушки. В 50-х годах он был настоящим коммунистом. Но потом ему это и прошло. И он написал несколько пьес, после которых вокруг него уже началась такая неприязнь властей. Мы начали пользоваться его поговорками, так как русские пользуются Ильфом и Петровым. Я работала в журнале «Пшекруй» в 70-х годах, куда он присылал уже с эмиграции свои рисунки. И можно сказать, что эти его рисунки, они учили нас чувство юмора, которое... насмеиваться своим недостатком, с нашим национальным недостатком. Знаете, поляки не очень-то любят смеяться над самими собою. У вас с этим намного лучше. Но он этого нас и учил. И это как было, был бы такой показатель, куда нам идти, чего держаться. Он эмигрировал из Польши в 63-м году. Во Франции он написал такую очень известную пьесу, которая называется «Танго». И знаете, это «Танго» не пользовалась, конечно, любовью властей, потому что она показывала, как простой человек, невоспитанный, под подчиняет к себе бывшую аристократию, интеллигентов и прочее, прочее. Мы ходили на, если уже поставили такой спектакль танго, мы ходили туда как на праздник. И я смотрю сегодня по интернету и с ужасом вижу, что танго есть обязательной лектурой, и что там сокращения, выдержки, просто чтобы ученикам было проще ознакомиться с этой пьесой, как будто бы было сложно для них прочитать, пойти. Уже танго у нас не поставляют, это времена уже другие. И это, что было для нас важно, что нас воспитывало, что вы называете интеллигентностью, этого уже нет. И такие люди, когда уходят как мрожек, это, знаете, удар все по самому сердцу, потому что уходит интеллигентность, уходит культура, уходит какой-то уровень очень высокий этой культуры. У нас говорят так: «О, ты говоришь мрожком», то есть насмеиваешься. Или если у нас видишь какой-то то вообще несурреальный уже идиотизм, такое что-то, что вообще в голове не укладывается, вот это сам мрожек. Он умел всегда сказать ясно, просто и прямо в десяточку, где фальшь, а где правда.
Кристина Курча-Предлих, «Памяти писателя Славомира Мрожика». Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Ирина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.